Итак, сегодня 6 июня 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. И мы сейчас рассматриваем некоторые из афоризмов Ананда Лахари. Прежде чем мы пойдем рассматривать афоризм Ананда Лахари, у кого какие вопросы? Вопросов нет, тогда мы приступаем к рассмотрению Ананда Лахари. Итак, о ты, дающая процветание тем, кто тебе предан, когда-то даже Хари, Вишну, поклонением тебе был способен принять форму прекрасной женщины, возбудившей ум Шивы, разрушителя трех городов. Вот эту первую часть мы не успели рассмотреть, мы успели рассмотреть вторую часть. Итак, здесь ссылка идет на миф, соответственно, древнеиндийский миф о том, как Вишну, значит, ну, опять же, все, что касается мифов, вот здесь следует помнить такую вещь, что в Древней Индии те мифы, которые сохранились, они сохранились в нескольких вариантах. Вот, как правило, в нескольких вариантах. Так вот, значит, вот эти мифы, с которыми вы познакомитесь, значит, из жизни Шивы, из жизни Вишну, мифология. Они, несмотря на то, что события в них вроде бы во всех одно и то же, но в зависимости от традиции и от повествования акценты делаются совершенно разные, абсолютно разные. То есть и даже вот этот вот миф о том, как Вишну принял форму прекрасной, значит, девушки, которая соблазнила Шиву, он подается в столь многих интерпретациях, что иногда кажется, что это вообще разные мифы, вообще относящиеся к совершенно разным традициям. Но в этом, может быть, и заключается мощь и сила древней мифологии. Мифология – это некие такие архетипичные какие-то шаблоны каких-то ситуаций, каких-то духовных ситуаций, которые переживают боги и богини, и которые, в общем-то, ну, случаются и с людьми. И они, знаете, как вот есть такое выражение, сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. Вот примерно здесь то же самое. Так вот, немножко коснемся этого мифа. Ну, собственно, самого мифа вы прочитаете разные варианты в академических изданиях, в полуакадемических изданиях, в изложении тех или иных последователей по традициях индуизма, потому что каждая религия, каждая школа считает своим долгом по-своему интерпретировать все мифы, в том числе и в этот. Но здесь как бы такая несколько более серьезная апелляция. Апелляция к тому, что вот этот высший принцип красоты, высший принцип целесообразности, он выше, чем понятие пола. Ну, все мы, я еще раз вам напоминаю, родились мужчинами или женщинами. И как бы мы с явно выраженными как бы половыми признаками, да? Но душа у каждого из нас, она бесполая. И поэтому в одной жизни человек может быть мужчина, в другой жизни человек может быть женщина. Более того, существует такая точка зрения, что должна быть некая такая сбалансированность, что человек должен прожить как серию жизней в теле мужчины, так и серию жизней в теле женщины, дабы, ну, как бы испытать опыт этого мира всеобъемлющий со всех сторон. Ну, понятно, что мы с вами, если мы имеем там мужское или женское тело, мы, в общем-то, обречены его тащить до конца своих дней. Ну, я не говорю там про какие-то там медицинские вмешательства, то есть с этой точки зрения, ведь там чисто физиологические принципы, они ничего не решают. Решает это, как вы, кем вы себя считаете. Вот, но еще более глубокий уровень постижения реальности, который в йоге считается одним из самых высших уровней, говорит о том, что на определенном этапе духовного развития человек, когда сила его сознания и сила его энергии достигают такой мощи, что он может по своему желанию творить себе тела. Причем самое интересное, что он может творить как тела себе совершенно разного, так сказать, вида. Ну, допустим, кто-то мечтает о какой-то одной фигуре, и человеку кажется, что это чем-то невыполнимым, чем-то, допустим, недостижимым выглядеть так, как он хочет. Но в йоге считается, что на определенном этапе занятия йоги у человека появляется способность полностью перестраивать свой организм, полностью, вплоть до того, что меняется цвет глаз, цвет волос, цвет кожи, телосложение, все меняется. Более того, значит, существует возможность для таких людей вообще, ну, как бы, совершенно фантастическая, то есть манипулировать со своим телом как угодно. То есть это из разряда сверхспособностей, серьезнейших сверхспособностей. Но еще высшая стадия, когда вы поднялись вот в этой ступеньке постижения высшего глубинного «я», вы вдруг начинаете понимать, что и ограничения в плане пола для вас уже не является ограничением. То есть вы можете творить свои тела как мужские, так и женские. Понимаете, да, логику? То есть сперва мы как бы отрабатываем вот в рамках того или иного пола все возможные, ну, так сказать, варианты, а потом даже этот переход. И этот переход фундаментальный. Почему? Я сейчас на этом остановлюсь. Вы помните, что сущность мужчины – это, в общем-то, сознание. Женщины – это, соответственно, энергии. И вы помните, значит, о том, что как бы энергия может проявляться в разных своих аспектах, точно так же, как и сознание. И по большому счету способность едино принимать разные тела – это где-то в некотором плане способность во всем своем блеске проявлять все аспекты, как сознание, так и энергии. А вот переход из сознания в энергию – это уже фундаментальный, принципиальный переход. И поэтому превратиться, значит, вот из существа, ну, в этой же жизни, с явно выраженными мужскими, так сказать, мужским таким проявлением сознания в женское проявление энергии, это, в общем-то, уже высший пилотаж. И это одна из самых таких, ну, в общем, высочайших. То есть это говорит о том, что Егин утвердился в своем «я», которое без пола. Ну, вы понимаете, да, что только лишь достигнув этой высоты, можно опять с ней зайти вниз, ну, да, по этой тропинке разделения, и принять ту или иную форму. Значит, и о чем же здесь сказано в этом афоризме? Что Хари, Вишну. Но вы опять должны понимать, что Вишну, с одной стороны, Бог, как бы, как вроде как проявление Абсолюта, но в данном случае, в данном контексте данного мифа, это некое такое, в общем-то, ну, божество одно из многих, как проявление Абсолюта одно из многих. Ну, если угодно, как, ну, как один из богов. И, как вы помните, у богов тоже явно выраженная, значит, вот эта дифференциация. Либо это бог, либо это богиня. Хотя, с другой стороны, логично предположить, ну, раз ты бог, да, что тебе мешает поменять, ну, в некотором смысле проявиться как богиня, пол, да? Но еще раз хочу сказать, что вот этот переход из одного пола в другой, вот такой абсолютный, из сознания в энергию, он выше, чем уровень определенных божеств. Даже чем уровень определенных божеств. И поэтому эта способность, она, ну, считается высочайшая. И в мифах, если вы будете, значит, вот, читать множество мифов, то многие йогины обладали этой способностью становиться женщиной. Затем опять становиться мужчиной или опять женщиной. То есть, ну, допустим, если вы прочитаете про Гарокху, там есть такой эпизод. Ну, множество, масса эпизодов. Значит, ну, сразу хочу, чтобы здесь все очень четко было. То есть это очень-очень серьезный фундаментальный принцип. Очень. То есть это не имеет, в общем-то, мало отношения, вот как иногда мне там тоже там по телевизору показывают, люди меняют пол. Был мужчина, значит, раз-раз-раз, и появилась женщина, да? Или наоборот. Женщина-мужчина. То есть здесь несколько более глубинный такой момент. Это этот момент по смене как бы своей сущности. То есть вот женщина – это в большей энергии. И перейти, как вы понимаете, в сознание, надо пройти, если угодно, через йогу, надо пройти через «я». То есть надо пройти ту стадию, когда нет разделения между сознанием и энергией. То есть надо пройти это высочайшее состояние недвойственности. То есть поэтому такой переход, вот, ну, такой переход, он возможен только лишь, если человек проходит через вот это высочайшее самадхи, да, или высочайшую недвойственность, чтобы, ну, знаете как, вот у вас гора, на вершине которой я, по одну сторону, грубо говоря, сознание, по другую сторону энергия, или по одну сторону тело мужчины, по другую сторону тело женщины, ну, так сказать, пол. И вот чтобы стать женщиной, да, в абсолютном смысле слова, надо подняться до этого уровня высочайшего «я» и потом опуститься в другую сторону, то есть пройти этот, значит, пик. Вопрос.
Ну, а может быть, они просто наоборот, человек рождается как бы сознанием, а тело же явно женское. И он наоборот этот дисбаланс хочет, ну, как бы компенсировать, взять себе женское тело. Например, ну, сознание, вот он родился, а у него сознание явно развито.
Нет, нет, я сейчас.
Ну, переделывается в мужчину.
Нет, ради бога, я ничего. Нет.
Может быть, они так делают.
Кто они?
Ну, вот эти те, кто переделывает пол.
Нет, я ничего хочу, да, давайте забудем про тех, кто переделает пол, и эту тему давайте мы выкинем. Почему? Потому что я сейчас не готов ее обсуждать, это слишком серьезная тема. Она, в общем-то, более глубинная, чем кажется на первый взгляд. Вообще проблема другого пола, да, то есть вообще проблема пола, это одна из самых фундаментальных проблем вообще в йоге. Но я имею в виду, понимаете, дело в том, что каждая женщина тянется к мужчине, потому что как бы не достает этого. А каждый мужчина тянется к женщине, потому что другого не достает. Вот. Вот проблема смена пола – это какие-то проблемы, ну, как бы пойти навстречу. И они, как я понимаю, как я могу судить, достаточно успешны. То есть, действительно, если женщина себя считает мужчиной, она, значит, все соответствующие, значит, там, делает там, операции, там, я не знаю чего, и потом становится мужчиной, или потом становится женщиной, наоборот, то это одно. Ну, то есть, как бы это уже из разряда, ну, как бы жизненного опыта. А сейчас мы говорим с вами про сверхспособность. Понимаете? То есть про то, чтобы вот очень быстро этот переход осуществить. Значит, я попрошу, Вик, я попрошу не отвлекаться. Или тебе не интересно?
Очень интересно.
Ну, тогда, пожалуйста. Значит, так вот, эта сверхспособность, как здесь сказано, что когда-то даже Хари поклонением тебе был способен принять форму прекрасной женщины, возбудившей ум Шивы, разрушителя трех городов. То есть, если же вы начинаете изучать йогу Шри Видхи, то вот эта способность как видоизменять свое собственное тело, как то изменять цвет глаз, там, цвет волос, свою фигуру, все, абсолютно все, что касается вот, в общем-то, нашего проявления. Значит, эти способности начинают проявляться. И, но даже больше. Человек, вот в истинном смысле, если он действительно желает, так сказать, вот, ну, если угодно, даже сменить пол, то только лишь такой дорогой он действительно, действительно, ну, как бы соединит в себе вот эти недостающие качества противоположного пола. Почему? Потому что чего греха-то? Когда действительно делаются какие-то внешние вещи, они отчасти помогают, но только лишь отчасти. Но все равно ядро, глубинное ядро нашей психики, нашего сознания, нашей сущности, оно остается того или другого пола. А вот здесь происходит полное растворение. Понимаете, да? Вот это я хотел добавить на том занятии. Ну, а более подробно все вещи, касающиеся этого мифа, это, значит, соответственно, вы уже, да, я вас отсылаю к мифологии. Так, дальше. Седьмой афоризм. Отяжеленная своей большой полной грудью, как виски... Отяжеленная своей большой полной грудью, как виски молодого слона, с тонкой гибкой талией, подобно подпоясанной звенящими колокольчиками, с лицом, подобным полной осенней луне, держащей в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекала, пусть она, гордость разрушителя трех городов, покажется перед нами. Значит, вот... Нашему разуму очень тяжело сосредоточиться на сущности богини Шри. Слишком он непостижим. Он, с одной стороны, очень понятный, очень простой, ну, как вам сказать, он вот суть нашего глубинного сознания, суть нашего глубинного переживания, ну, как бы суть нашего сердца, суть нашего «я». Но, с другой стороны, мы не можем о нем помыслить. Слишком он уж высочайший. Это такая красота, даже небольшой, как бы небольшой лучик этой красоты приводит человека в полнейшее самадхи. Я вот вспоминаю товарищ, который вот изучал художников, ну, вот, эпохи, по-моему, Возрождения, Рембрандт, вот и прочее, прочее. Вот, и, значит, какие-то другие картины. И вот он мог часами рассматривать, допустим, какие-нибудь пейзажи. Или, допустим, портрет там какой-нибудь красивой девушки. Вот как в Древней Греции эти все скульптуры, все очень красивые, и можно часами их рассматривать. И у меня, значит, там такая ситуация была, что там долго искал, какую-то репродукцию увидел в библиотеке или где-то, я не помню. И вот он буквально в транс впал. Он просидел там 3 или 4 часа, вот рассматривая. Он забыл про время, где он, чего, как. Ну, человек был очень сильно поглощен своей, так сказать, областью. И вот долго искал, и вот он нашел, и увидел, и все, и поглотился в этот образ. Про все забыл. Вот примерно та же вещь, только в гигантской, более сильной, значит, степени происходит с людьми, которые вдруг начинают видеть даже малейший отблеск богини Шри. Они настолько поглощаются этим прекрасным, что они забывают про все. Они забывают про мелкие неурядицы, про весь внешний мир, в общем-то. Все кажется тусклым по сравнению с этим ярким-ярким образом. Все кажется таким, ну, недостойным тратить свои эмоции. Вот у нас есть эмоции. Вот я в детстве помню, меня страшно там раздражали там какие-то там радиопередачи или телевизионные передачи. Там разные были ситуации. Да? Сейчас они меня не трогают. Почему? Потому что их даже не вижу. Я просто, ну, как бы, мое сознание и моя энергия уже не там. И поэтому меня очень тяжело с этой области как-то зацепить. Я там занимаюсь своими другими делами. Ну, я говорю, к примеру. И вот точно так же, как и человек, который... вот он видит это прекрасное, он не замечает уже больше ничего. А все остальное, как бы оно бессмысленно, если ты видишь вот это. Вот подобно тому, когда я читаю, опять же, детектив там, или какую-нибудь интересную книжку, мне абсолютно все равно, там реклама по телевизору или какая-нибудь скучная передача. Я ничего не вижу, ничего не слышу. Мне все равно. И меня иногда спрашивают, ну ты видел, надо же возмутиться, или надо как-то так оправдать, или осудить. А я себя ловлю на мысли, что мне вот, вот действительно все равно. Меня это не трогает. И вот такая же вещь, она случается и с людьми, которые, в общем-то, начинают видеть отблеск, отблеск Шри. Все остальное их, в общем-то, волнует очень и очень мало. Почему? Потому что вы помните этот основной постулат, что весь этот мир был создан только лишь для того, чтобы познать Шри. Но каждому человеку нужен разный путь, чтобы прийти к пониманию этой концепции, а придя к пониманию этой концепции или пережив этот опыт, как бы практиковаться в этом дальше. Поэтому столь много разных вариантов, чтобы, ну, вывести человека. Но если у вас, вы нащупали хотя бы маленькую тропинку, вам уже не надо искать новых тропинок, вы уже начинаете идти по этой. Поэтому человек, который занимается йогой или какими-то... Ну, я знаю некоторые, допустим, вот математик один, который вот видел в формулах математических, красивых, завершенных, он видел не больше, не меньше, как гармонию Вселенной, он видел, что называется, Господа Бога в этих формулах, и, понятно, уже больше ничем не интересовался, но у него жизнь была очень насыщена и наполнена. Так вот, если человек ощущает вот эту вот маленький хотя бы лучик красоты богини Шри, он обо всем забывает. Но этот лучик, как правило, проявляется в вполне конкретной форме. Ну, для математика это математическая формула. Для этого мальчика, который изучал картины, это вполне конкретная картина. Ну и так далее. Можно перечислять, для кого что там. Для художника что-то одно, для скульптора другое, для поэта это что-то третье, для музыканта там музыка, сфер или еще... какие-то очень высочайшие вибрации Вселенной. Но это всегда конкретная форма звука, образа, написания этой формулы. Вот так мы устроены, что нам нужна зацепка. И очень древние мудрецы, которые, значит, соответственно, передали нам знания Шривидии, которые передали нам знания Анандалахари, в качестве вот таких образов, в общем-то, дают нам все эти стихи Анандалахари. Собственно говоря, каждый из этих стихов может быть тем или иным аспектом, тем или иным образом, размышляя над которым, мы можем увидеть этот маленький лучик, отблеск Шри. То есть, еще раз напоминаю вам, очень тяжело думать о вещах абстрактных, поэтому даются вполне конкретные вещи. И вот здесь как раз и дается такой один из прекрасных образов. Значит, вот поэтому проблема перевода Анандалахари, иногда меня спрашивают, ну, там, извините, а почему перевод именно такой, когда в санскрите есть множество разных вариантов перевода, да? Мне, конечно, я оставляю эти вопросы без ответа. Почему? Потому что каждый перевод имеет место быть. В каждой традиции есть какие-то свои нюансы, которые, может быть, понятны, непонятны. Но в нашей традиции, вы помните, что это трехуровневое постижение Анандалахари. Первое в виде посвящения, второе в виде конкретики, третье в виде очень такой, ну, предельной конкретики в виде тех или иных практик и так далее. Поэтому... Если же и понимать надо в первую очередь душу, понимаете, а потом только оболочку тела. Вот примерно здесь та же самая концепция, что в первую очередь надо как бы понимать смысл, вот этот вот прекрасный смысл. И поэтому перевод должен быть, исходя вот из этого принципа красоты. Вот иногда мне говорят, что вот можно по-другому там перевести, то есть что здесь такое за явное такое как бы эротическое, значит, вот указание там на полные груди там и так далее. Ну, в дальнейшем там еще будут более откровенные, значит, такие вот какие-то чувственные описания. Но здесь всегда следует вспомнить, что это как бы как признание восхищения, как юноша, который восхищается девушкой. А образ этот не случайный. Почему? Потому что вот то восхищение, которое испытывает, допустим, юноша, ну, перед девушкой, это то восхищение, это такое же восхищение, ну, сделанное по такому же шаблону, как когда открывается Шри. То есть это что-то настолько поглощающее, это настолько всеобъемлюще прекрасное, которая затрагивает все аспекты человеческого, так сказать, восприятия, как интеллектуальный, так и просто, прекрасный в виде формы, так и чувственный во всех проявлениях своих чувств, в том числе и, значит, вот чувств между мужчиной и женщиной. Значит, и здесь дается такое описание, отяжеленное своей большой полной грудью, как виски молодого слона. Ну, что такое виски молодого слона? Когда слон молодой, то у него виски, они по форме очень похожи на женскую грудь. Да. То есть, поэтому это считается таким одним из красивейших сравнений. Опять же, если вы достаточно подробно будете изучать мифологию, ну, образ мысли Древней Индии, то есть такие некие, не сказать стереотипы, но какие-то общепризнанные слова, выражения красоты. Ну, говорят, у нас говорят краснодевица, да, вот у нас говорят краснодевица, иностранец никак не может понять, что красная, что пьет много, или, да, или Красная площадь, да, там, или еще. То есть какие-то есть такие моменты, стереотипы, которые. Ну, они устоявшиеся в культуре, значит, и, соответственно, они, значит, вот передаются в эти духовные практики. Так вот, дается вполне конкретный образ юной девушке, вот такое проявление чего-то очень-очень прекрасного, подпоясанной звенящими колокольчиками. Ну, опять же, это из украшения, с лицом подобным полной осенней луне, или по-другому говоря, луноликая. Сравнение женщины с луной достаточно красивое. Вот в стихах, которые, ну, можно в стихах любви, которые вот в этой культуре были. Я еще раз напоминаю, что это культура Индии. А дальше идут более конкретные какие-то такие атрибуты, держащие в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекала. Значит, еще раз напомню вам, что такое стрекала. Стрекала — это, ну, по-русски, погоняло. Но в каком смысле? Сейчас почему-то сленгово считается погонялом, это когда вам дают какой-то, псевдоним, да, то есть, ну, имя. Ну, это сленг, вы понимаете. Но стрекало — это такой вот инструментик, чтобы заставлять быстрее, значит, вот животное двигаться. Вот. И с одной стороны, это вполне, да, ну, вы можете понять, что изображаются четыре руки древних богинь в Индии, изображали многорукими. А вот здесь уже добавляется как бы аспект сознания. То есть, если до этого был аспект энергии, что вот такой образ дал прекрасная юная девушка, А с другой стороны дается аспект сознания. Почему? Потому что каждый из этих предметов, он, ну, как бы символизирует, олицетворяет вполне конкретное, ну, как бы свойство или действие, да? И вот на этот счет, конечно же, есть много разных интерпретаций, что из каждой из предметов, что олицетворяет. Ну, как следует это понимать? Ну, опять же, вот как красивая девушка. Вот она идет по улице, вроде идет прекрасная девушка, никого не трогает, но с своим присутствием она заставляет какие-то вещи происходить. То есть очень много там молодых людей бросают все свои дела, значит, устремляют все свои взоры, весь свой интерес. И для них в их жизни приоритеты меняются. И они начинают что-то делать или чего-то не делать, как бы под влиянием этого центра силы. Кто-то, значит, пытается с этой девушкой познакомиться и тем самым, значит, начинает там, допустим, узнавать, что эта девушка ходит там учится в такой-то школе или там в таком-то университете. Этот молодой человек идет туда же, поступает, только лишь вот в надежде как-то пересечься и как-то, значит, вот познакомиться. То есть, с одной стороны, вроде никакого действия нет, но с другой стороны, есть вполне конкретное действие, которое вот осуществляется. И вот подобно этому, вот этот вот образ с этими атрибутами, он с одной стороны прекрасный, но с другой стороны вполне конкретно начинает подвигать едино на те или иные действия или те или иные какие-то вот свои духовные подвиги, поступки. Почему? Потому что, в общем-то, что греха таить? Наш ум зачастую инертный механизм. И у нас даже будут все условия для занятий йогой, но мы найдем миллион всяких мелких дел, которые будут крайне необходимы, вот, чтобы только не заниматься йогой. А вот когда же этот маленький лучик богини Шри проявляется, то он действительно как погоняло заставляет нас забыть о всем мелком, недостойном, дабы вот устремиться вот к этому прекрасному образу. Но здесь я еще раз хочу подчеркнуть, это в нашей традиции это разговор второго и третьего уровня, ну, более конкретика, практик. А мне важно, чтобы вы сейчас поняли, почему даются те или иные атрибуты. То есть, с одной стороны, это как бы намек, подсказка, что каждый предмет имеет вполне конкретное свое свойство оказывать на человека то или иное действие. Ну и дальше. Пусть она гордость разрушителя трех городов. Ну, разрушитель трех городов – это Шива. Ну, гордость разрушителя трех городов – ну, это подруга Шивы. То есть она, ну, богиня Шри, покажется перед нами. Это призыв. Почему? Потому что, ну вот, как я рассказывал, этот вот пример с этим мальчиком и с этой вот репродукцией, которую он там увидел. Ну, вы можете себе представить, что эту книгу с этими, ну, старыми репродукциями там в день листают множество-множество людей, но никто не видит, ни на кого она не оказывает такого сильного воздействия. Вот вы завтра встанете рано утром, выйдете на рассвете, увидите красоту вокруг себя. И эта красота может ввести, по идее, вас в транс. И вы можете достигнуть самадхи от переживания вот этого, вот этой красоты природы утра. А тысяча людей просыпаются хмурыми, недовольными, злыми. Они вообще не смотрят, а если смотрят, то не замечают. Будь перед ними хоть сама вселенская красота, но если человек не хочет видеть, он говорит, я не хочу видеть, он это не видит. И в этом заключается одно из самых таких вот свойств, что с одной стороны мы как бы видим то, что мы хотим видеть, но с другой стороны мы не можем заставлять, ну, у нас нет возможности заставить проявиться богиню Шри. Богиня Шри сама проявляется, если пожелают нужным. И это скорее призыв. Это призыв, это просьба, если угодно, мольба даже, что пусть она, гордость, разрушителя трех городов, покажется перед нами. И как только она покажется, в чем, через что покажется, она может вот явиться вот в таком, вот в таком образе, который здесь был написан. Если вы, допустим, ну, будете в дальнейшем изучать второй, третий уровень, значит, вот Анандалахари, это будут вполне конкретные медитации, вы будете медитировать именно на этот образ. То есть вы будете в своем разуме удерживать этот образ, отсекая все другие мысли, формы, мешающие. При этом вы будете контролировать потоки праны, дабы, значит, ну, этот как бы образ стал стабилен, и центр сосредоточения вашего сознания был полностью поглощен на этом образе. Это высочайшие йоги. И вы как бы достигнете такой степени концентрации этого образа, что он перед вами станет более ясный, чем весь окружающий мир. Он как бы проявится. И вот как только он проявится, проявятся также и все свойства, которым этот образ наделен. То есть все те аспекты тех или иных сил проявятся. Ну, не секрет, что если медитировать на тот или иной образ, данный в йоге, то человек начинает обретать те или иные способности или даже сверхспособности. В этом секрет янтр или изображений божеств. То есть, если долго сосредотачивать на нем разум, то в человеке просыпаются те же свойства, которыми обладает вот это изображение, на котором он, значит, сосредотачивается. И вы получите многие сверхспособности, но вы должны помнить, что сверхспособность и способность видеть Шри – это несоизмеримые вещи. Способности достигаются со временем, сверхспособности также достигаются со временем. А вот проявление богини Шри – это ее милость. Вы можете обладать всеми сверхспособностями, вот, допустим, той или иной практики, но сама богиня Шри будет как бы от вас ускользать. И поэтому здесь и дается призыв, что пусть она, гордость разрушителя трех городов, покажется перед нами. И вот если после того, как она покажется, вы, будучи художником, зарисуете этот образ, то в дальнейшем каждый человек, кто взглянет на него, будет невольно проваливаться. Поэтому вот эти есть так называемые эти священные изображения. Именно поэтому этот, значит, молодой человек, который увидел, значит, соответствующую репродукцию, впал в транс. Почему? Ему передалось состояние того художника, который рисовал эту картину. То есть это так называемая невербальная передача знаний. Не посредством слов, не посредством языка, а посредством вот, ну, какой-то картины. Но для этого надо быть самому, конечно же, ну, в том же, в той волне. Хотя есть образы, которые действуют на всех, знает человек или не знает. Вот достаточно взглянуть на образ, как моментально осуществляется это действие. Так вот, если долгой практикой йогин, значит, вот удерживает этот образ. Еще раз прочитаю его. «Отяжеленная своей большой полной грудью, как виски молодого слона, с тонкой гибкой талией, подпоясанной звенящими колокольчиками, с лицом подобным полной осенней луне, держащая в своих руках лук, стрелу, петлю и стрекало, пусть она, гордость разрушителя трех городов, покажется перед нами». И вот если же вы долгой медитацией будете отчетливо, то есть вот после этой долгой-долгой практики ваш ум сосредоточится, и вы больше не будете думать ни о чем, в вашем сознании будет высвечен только лишь этот образ, то вы начнете приобретать многие сверхспособности. Но если же Шри действительно проявится, то если вы художник, если вы зарисуете этот образ, то этот образ превратится в совершенно магический образ. Именно по этой причине на Востоке не принято подписывать картины или скульптуры, или подписываться под стихотворениями. Собственно говоря, тот факт, что Шанкарачарья, именно Шанкарачарья написал Ананда Лахари, ну, как вот иногда я даже слышу некие такие споры по поводу, а он ли или не он, вызван еще также, в первую очередь, тем фактом, что не принято было даже как-то, ну, свою персону выставлять в, ну, вот, в плане того, что это просто снизошло. Это снизошло, это пришло, пользуйтесь. Вопросы? Если вопросов нет, мы переходим к следующему афоризму. Какой следующий? 13. А когда блеск твоих глаз коснется даже немощного старика, уже не способного к любви, то вокруг него станут бегать сотни молодых женщин с развивающимися волосами. Их верхние одежды соскользнут с их грудей круглых, как кувшины, упадут с них их пояса, их нижние одежды. На самом деле здесь, как вы можете понять, вот этот вот момент чувственности проявлен как нигде сильно. Вплоть до того, что есть такие даже, ну, безусловно, более поздние комментарии неких таких ортодоксальных течений в Индии, которые говорили, что это якобы добавлен со стороны афоризм, что это якобы не настоящий стих Ананда Лахари, что его якобы Шанкара не писал, что он был более поздно добавлен, что Шанкара не мог писать таких чувственных вещей, там, прочее, прочее. Почему? Потому что, к счастью, вы не знаете, и я не знаю, и, надеюсь, никто не узнает всего того ужаса ортодоксии, которая, в общем-то, ну, в одно прекрасное время захлестнула Индию. То есть Индия очень интересная страна. Иногда ее называют как духовный супермаркет. Иногда ее называют зоопарком всех религий. Какова бы ни была на свете религия, вы обязательно найдете последователя в Индии. То есть это такая страна, где, может быть, очень плохо люди живут, или, как сейчас, они со страшной силой, значит, вот, отходят от своих многовековых традиций и обращаются к какому-то такому западному стереотипу. Но, тем не менее, почва очень благодатная для того, чтобы сохранялись все виды, значит, религии и учений. И вот иногда некоторые из этих учений доходят до своей, как бы, крайности, до своей такой ортодоксальной, такой, знаете, иссушающей крайности. Причем крайности в обе стороны. То есть одни выступают чрезвычайно против чувственности, против всех проявлений, ну, если угодно, человечности. Да, то есть, как бы, в каком плане, в том плане, ну, того, что присуще человеку. А другие, наоборот, впадают в другую крайность, которые говорят, что, наоборот, каждая прихоть и каждое чувство должно, значит, вот, удовлетворяться. Но благодаря тому, что вообще сама индийская цивилизация, в общем-то, последние тысячелетия переживает, в общем-то, свои не самые лучшие времена. Медленно, но верно, знание там исчезает. По вполне объективным таким историческим факторам. Целая череда завоеваний. То выживают, как ни странно, иногда наиболее такие, знаете, жесткие, наиболее сухие взгляды, и в которых нет места ничему чувственному. Наоборот, все очень жестко. Так вот, этот афоризм один из самых чувственных. Настолько чувственный, что, конечно же, тут же были предприняты самые разные попытки перевести его. Ну, благо санскрит, как вы уже знаете, как любой, в общем-то, язык, предполагает много вариантов интерпретации, допустим, тех или иных предложений. Иногда говорят: а нет, там вот в этом слове буква потеряна. И эту букву меняется, появляется другое слово, и акцент смещается. И вот таких попыток переделать значение этого афоризма, ну, он здесь не один, здесь еще несколько таких явно чувственных, выраженных афоризмов, здесь несколько, было очень много. Почему? Потому что слишком уж они ни в какие ворота не помещались. Вот представьте, ортодоксальное какое-нибудь направление, где понятие сексуальности, ну, сказать, не просто под запретом, вообще недостойно упоминания. Где, допустим, очень жесткие, допустим, взгляды вот такого, знаете, в плохом смысле слова, подхода Адвайта Веданты. То есть полнейшее отрицание майи. Полнейшее отрицание майи. Что майя — это плохо, с майей надо бороться, майю надо уничтожать. Вот есть осознание, я брахмана, не что иное, а все, что, значит, может нас как бы так растворить в чувственных или в каких-то других проявлениях, следует отбросить. То есть это на самом деле крайность, очень серьезная крайность. Мне очень нравится в этом отношении вот то, что вот на Западе опубликовано, это вот биография Рамакришны, там очень хорошо этот момент отражен, очень хорошо отражен. Я призываю вас прочитать его, вот хотя бы вот Ромен Ролан, очень, ну, как бы западный взгляд, очень хорошо отражен о том, как соединить взгляды двойственности и недвойственность, и вообще соединяются ли они. Так вот, этот афоризм из-за своей явно выраженной чувственности многие последователи школы, ну, школы вообще выбрасывали. Другие пытались по-другому его переводить. Ну, как-то там что-то добавляли, что-то убирали. Самые разные попытки были. Но в традиции, как бы, нашей школы, акценты в этом афоризме расставлены абсолютно правильно. То есть поэтому, если вам, как сказать, не нравится именно такой перевод, именно такие комментарии, которые, допустим, буду давать я, то, точнее, не я, а которые, ну, устоялись, то есть, которые вот у нас, ну, которые дошли по нашей линии, то я, конечно, милости просим, значит, обратиться к другим, к другим интерпретациям. Но скажу сразу, что я считаю, вот именно эту интерпретацию, знаете, вот, ну, такой, какая она была изначально у Шанкары. Почему? Потому что если понимать смысл всего этого текста, это настолько неотъемлемое и логическое продолжение, как если бы, представьте, у вас был огромный мост, и вы бы выбили какой-нибудь камень краеугольный из него, вы бы сразу увидели дыру. Но когда этот камень на месте, мост завершен. Вот еще так же и без этого афоризма. Выбросите его, и будет не хватать. Поэтому я сейчас буду давать, значит, вот комментарий на этот афоризм, так как мы считаем, он есть на самом деле. Но почему я столько много слов говорил? Я не хочу никого обидеть. У всех разные духовные пути. Кто-то не хочет вот именно такой интерпретации. Более того, кто-то хочет чего-то другого. Я еще раз, единственное, что могу сказать, что, как бы, я считаю, что так. Точнее, как бы, я, кто я, в традиции считается, в нашей традиции считается, что так. Значит, ну теперь непосредственно самого этого афоризма. А когда блеск твоих глаз коснется даже немощного старика, уже не способного к любви, то вокруг него станут бегать сотни молодых женщин с развивающимися волосами. Ну и здесь, чтобы вам более понять смысл вообще, о чем здесь идет речь, достаточно изучить историю. В истории были такие персонажи, как правило, мужского пола. Но, во всяком случае, история сохранила именно персонажей мужского пола, которые пользовались совершенно бешеной популярностью у женщин. Ну, кто там на слуху? Казанова. Ну, можно много. Дон Жуан там и прочее, прочее. Ну, то есть, я имею в виду каких-то таких полуисторических, полулитературных персонажей, которые... Ну, никто не знает, какая, конечно, была у них жизнь на самом деле, хотя якобы там многие оставили мемуары, но понятно, что эти образы с кого-то писались. И создается такое совершенно впечатление, совершенно странное впечатление, что, в общем-то, эти персонажи мужского пола никакой особой такой, как бы, мужчинистостью, в общем-то, не обладали. То есть это не были отнюдь не накачанные атлеты. Что, казалось бы, должно, значит, ну, что, вот, что может привлечь внимание женщины в мужчине? То есть это не были атлеты. Иногда это были не самые даже умные люди. То есть это были не самые там философы, значит, интеллектуалы. Это могли быть вовсе и не такого воинственного вида, потому что иногда такой стереотип, что женщина тянется к какому-то такому сильному мужику, который будет, вот, значит, за ним, как за каменной стеной, которая его защитит, который, значит, вот такой образ, знаете, варвара-завоевателя. Нет. Иногда, ну вот какие еще стереотипы? Да, иногда, что это очень такой богатый, преуспевающий, значит, ну, как сказать, как это называется, бизнесмен. Тоже нет. То есть создается впечатление, что есть какие-то люди мужского пола. Ну, мы сейчас рассматриваем мужского пола, хотя история знает и с противоположным полом гораздо, может быть, даже больше таких историй, но как-то так не принято в западной традиции их записывать и передавать, значит, за редким исключением. Поэтому они сохранились в худшем, так сказать, виде. Так вот, есть мужчины, от которых женщины без ума. Они находят что-то очень родное и глубинное, что-то очень затрагивающее и волнующее, что-то очень такое восхищающее и в то же время держащее в тонусе. Что-то, с одной стороны, загадочное, с другой стороны, очень простое и открытое. То есть, и все это вместе делает этих мужчин абсолютно неотразимыми. Причем иногда эти мужчины, самая интересная вещь, сами не стремятся к такой популярности. То есть, ну, есть такой тип, так сказать, мужчины-самца, который, ну, действительно проявляет известный интерес к противоположному полу и ищет этих, значит, встреч. Ну, а в данном случае зачастую эти мужчины и не ищут особой популярности, но все равно пользуются бешеной популярностью. Причем иногда даже возраст, казалось бы, ну, непреодолимая преграда, да, не играет ровным счетом ничего. Мужчина может быть как очень молодым и как бы как магнитом собирать вокруг себя женщин самого разного возраста, так и наоборот в очень преклонном возрасте. И также пользоваться, значит, таким вниманием со стороны женщин. Причем женщин, опять же, разного возраста. И вот такая вот вещь возникает, собственно говоря, чем же они отличаются-то от обычных? Потому что, ну, что там греха таить, многие мужчины, наоборот, хотят быть такими. Ну, почему они хотят быть такими? Ну, во-первых, программа природы заложила, что чем больше, значит, вот, контактов с женским полом, тем больше вероятность того, что будет продолжение рода, то есть это святое. Иногда просто какие-то более такие амбиции, значит, самоутверждение. В общем, самые разные. Иногда, ну, самые разные. Почему мужчинам хочется быть привлекательным? Но не всегда это почему-то удается. Такие мужчины пытаются каким-то искусственным образом, значит, вот привлечь к себе. Ну, вот откройте любой мужской журнал. Сейчас вот стали у нас мужские журналы публиковаться. То есть вещь совершенно в этом смысле уникальная для антрополога. Почему? Потому что вы наизнанку видите разум редакции. А разум редакции – это какие-то социологические, маркетинговые исследования какого-то определенного среза, значит, вот этих мужчин. Причем эти мужчины должны быть достаточно состоятельны. Почему? Потому что только лишь в этом случае можно дать рекламу в журнале, и, соответственно, реклама будет продаваться. Вот, так вот, попытка, значит, за счет там модной прически, каких-то там духов или какого-то имиджа, вот он там стоит именно в такой рубахе, там, с там недельной небритостью, как это было раньше, то есть такой образ какого-то мачо, да, который должен, по идее, вызывать трепет у женщин. И мужчины начинают под него подставить. Он бреется только лишь определенным, значит, там, чем там он бреется, он душит, значит, одеколон у него только лишь определенной марки, ездит он именно на той машине. Почему? Это такая попытка, как бы мимикрии, такая вот попытка, ну, раскраситься и как бы привлечь внимание. Но всегда возникает вопрос, а с кого они берут пример? Чтобы копировать, нужен образец. И действительно, такие образцы есть в повседневной жизни. И вот в них есть их проявление. Женщины к ним стремятся, а потом этот образ копируется, и все остальные мужчины как бы, ну, пытаются выглядеть так же. Но ответ на этот вопрос сразу же можно сказать, что у вас у всех такие несчастные лица. Что случилось?
Ну, мы ждем афоризма. Нет, что-то
закрыто. Что-то вы... Так, да.
Нам теперь, действительно, тебе виднее, нам не видно. Просто несчастные. Может, мы думаем, что мы счастливы, а такие несчастные.
Да, ну выглядите вы... В общем... Да, значит, ну ладно.
Ну ладно, ну что ж там все. Ну, каков секрет?
Нет, что значит каков секрет?
Милость богини Шри.
Ну, в известном смысле, да. Милость богини Шри. Если в мужчине есть зерно осознания богини Шри, то он становится для женщин привлекательным. Вот вы помните, когда мы рассматривали 108 афоризмов тантра-йоги, там акцент делался несколько иной, что женщина привлекательна, когда она олицетворение энергии, а мужчина привлекателен, когда он олицетворение сознания. Но так как тантра-йога, вы помните, у нас есть триада йога-союза, тантра-йога и йога-влюбленности, а текст Ананда Лахари, он близок, ну, фактически, как бы, та же йога-влюбленности, только несколько, ну, другой ветки, другой школы, не совсем нашей. Вот. То здесь... дается более глубинное и исчерпывающее объяснение. То есть вот в тантра-йоге это проявление сознания. Вы помните, что в тантра-йоге считается, что если у мужчины есть сознание, то женщины будут тянуться к нему, вне зависимости от того, какой у него там фигура какая, сколько денег в кошельке, там, и все остальные, значит, мужские подробности. А вот здесь, в Анандалахаре, так же, кстати, как и в йоге влюбленности, смысл несколько более высокий, который, конечно же, не исключает интерпретации тантра-йоги, но он, если угодно, более общий. Это более универсальный, ну, если угодно, закон. Так вот, а закон этот проявляется в том, что если в мужчине есть хоть немного осознания богини Шри, осознания этого прекрасного, то он становится очень и очень притягательным для женщин. Ну, я вернусь непосредственно к этому афоризму: а когда блеск твоих глаз коснется даже немощного старика, уже не способного к любви, то и то вокруг него станут бегать сотни молодых женщин с развивающимися волосами, их верхние одежды соскользнут с их грудей, круглых, как кувшины, упадут с них их пояса и их нижние одежды. Ну, как вы понимаете, очень чувственный стих. Но еще такой момент, что если богиня Шри действительно, как сказать, блеск твоих глаз коснется, ну, то есть даже мимолетом взглянет на мужчину, то этот мужчина станет безумно привлекательным для женщин. То есть, когда в мужчине просто есть осознание Шри, он уже интересный. Но этого недостаточно. Надо же еще, чтобы и Шри проявилась через него. А когда она на него действительно взглянет, когда этот принцип запредельной красоты... Здесь даже несколько другой акцент. Принцип запредельного смысла. Весь этот мир существует, чтобы понять Шри. Если на мужчину взглянула богиня Шри, то он озарен блеском ее глаз. И любая женщина, видит в этом мужчине смысл всего мира. Поэтому все остальное для такой женщины становится неважным и безразличным. Поэтому она, как здесь сказано, одежда, ее верхняя одежда соскальзывает с нее, и нижняя одежда соскальзывает с нее. То есть она полностью отдается. Почему? Она полностью отдается смыслу этого мира. То есть это, с одной стороны, очень чувственный такой стих, а с другой стороны, он именно, вот он передает смысл женщины. Женщина отдается вот этому запредельному. То есть с кем женщина близка? Только лишь с тем, кому она доверяет. Только лишь с тем, кто чистый. Именно с тем, кто, ну, как знаете, вот обладает этим высшим духовным. То есть это ее муж. Там это или ее друг. Потому что она в нем видит это. Он является олицетворением этого. Только такому мужчине, ну, если угодно, женщина отдается. И здесь, как вы видите, вот в такой форме явно, ну, явно чувственной показывается, что если блеск глаз богини Шри коснется даже немощного старика, то есть явно не Дон Жуана, явно не красавца, да, как здесь сказано, уже не способного к любви, но то... Ну, как бы женщина, ну, то есть, если он озарен, если вот уже есть эта тропинка высшего, запредельного, то женщина видит ее. И она забывает про все, она забывает про все условности. Что скажут другие? Вообще, в Индии очень строгие нравы. Почему-то иногда на Западе в последнее время создается впечатление, что Индия — это такая, знаете, такая свободная страна, где мужчины и женщины равноправны, где женщина, в общем-то, ведет себя так же, как и на Западе. Но это такое ужасное, ужасное заблуждение. Почему? Потому что в Индии до сих пор, если женщина там, значит, появится где-то, значит, без соответствующего там покрытия головы или еще без каких-то определенных атрибутов, ее в буквальном смысле могут там чуть ли не избить. Почему? Потому что она будет считаться вводящей в искушение, значит, местных вот... Ну, не знаю уж кого. Поэтому любое упоминание о чувственности там исключается. Обратите внимание, индийские фильмы. Вы никогда не увидите там сцен любви. Даже сейчас. Вы никогда не увидите обнаженного женского тела. Даже сейчас.
Хотя страна практически первая по количеству людей, да?
Вот. Никогда вы не увидите. Вы увидите лишь, значит, вот в лучшем случае там, ну, они там тоже, правда, всякие выходы ищут, там, они то какой-то такой ракурс непонятный, то там мокрую одежду такую, явно облегающую тело. Ну, в общем, самые разные ухищрения, но вы не увидите. Там очень серьезные такие вот, очень серьезные... табу, какие-то ограничения. Так, на секунду я прервусь. Вик, что там такое? Что именно, Занька? Ребят, давайте с вами договоримся. Вы вот сейчас все ваше внимание. Значит, поэтому вот здесь достаточно такое очень, вот знаете, откровенное. Какая-то откровенная манифестация вот вообще смысла. Ну вот еще я позволю себе кое-какие комментарии дать на этот афоризм. Ну вот юная девушка. К чему стремится юная девушка? Прекрасная юная девушка. Конечно же, к любви. Но что стоит на, так сказать, пути ее любви? Она уже предвкушает, она уже бредит, она уже где-то переживает вот это состояние влюбленности, которое к ней придет. Ну, это не скажу, что каждая девушка, понятно, жизнь разная, но в своем подавляющем большинстве, что юные девчонки, они мечтают о любви, в том числе о любви чувственной. Они об этом думают. Это, в общем-то, хотя они это не особо афишируют, но это составляет стержень, в общем-то, их молодости, их юности, их девичества. Препятствием является то, что они ждут принца. Мужчин много, безусловно. Но нужен вот он, тот единственный. Кому бы они, значит, вот отдались. И это одна из самых прекрасных таких вот, может быть, вещей в этой жизни. Почему? Потому что это очень-очень по-хорошему, ну, высокое, очень честное, очень такое незапятнанно духовное вот это устремление внутри девушки, которая ожидает любви, которая ожидает влюбленности, которая ожидает ну, этого вот юношу. И как только она его видит, она ему отдается. И для нее нет никаких ограничений. В одежде она перед ним или без одежды, она его. То есть вы можете понять, что это достаточно серьезный шаг женщины, когда она идет вот навстречу, она открывает себя. Ну, иногда говорят, что сейчас в наше время это не составляет, так сказать, особого труда. То есть сейчас нравы несколько изменились, несколько упростились. Так-то оно так, но как бы все равно в глубине своей души, как бы каждая девушка, вот она стремится к этому высшему. И здесь можно предположить, насколько сильная вот это, вот этот вот смысл, вот это вот прекрасное, что заложено в богине Шри, что если даже она мельком взглянет на мужчину, и он станет настолько притягательным для девушки, что она, позабыв, как говорят в Индии, все приличия, не то что устремится к нему, но буквально сбросит с себя всю одежду. Это, ну, если угодно, опять же, если возвращаясь к тем условиям жизни, которые в Индии, это настолько немыслимый поступок, который западный человек даже себе и представить не может. Ну, вообще западное общество сейчас мало чем можно пронять. Тут действительно, вот по дороге как-то ехали, тут какие-то там девицы, значит, полуголые или голые, значит, там, насчет они, значит, в автомобилях. То есть это никого не шокирует, а так только мешает дорожному движению, да? Но почему? Потому что, ну, такой несколько у нас механизм уже, у нас все начинается коммерциализироваться, и уже женское тело тоже становится товаром, который, если в известном месте продать, ну, в общем, бизнес. Но если отбросить эту шелуху и взять суть, то вы можете понять, что это очень-очень серьезно. Поэтому вы должны понимать, что ощущают эти девушки, вот как здесь сказано, что то вокруг него станут бегать сотни молодых женщин с развивающимися волосами, их одежды соскользнут с их грудей круглых, как кувшины, упадут с них их пояса и их нижние одежды. Вы можете себе представить, вот в каком высочайшем духовном устремлении они должны быть, чтобы они пренебрегли всеми условностями, чтобы они открылись. А чему можно открыться, полностью забыв про все остальное, только высшему духовному? И вы можете себе представить, насколько велика мощь богини Шри, что если даже вот маленький, как говорится, отблеск, блеск глаз ее коснется мужчины, и этот мужчина уже станет просто, ну, если угодно, воротами в запредельное. А дальше, да, вопросы. Вопросы. Да, ну вы понимаете, да, что отнюдь не просто заставить сотни молодых красивых девушек бегать вокруг немощного старика, да, причем, значит, вот так вот вольно обращаться с одеждой. А когда их еще не одна и не две, да, то есть вы должны понять, что это не стриптиз-шоу, что это не какие-то такие, знаете, вот, не какие-то такие вот уж совсем, ну, то есть это не показное. Следующий. Как же они его поделят? Хороший вопрос. Это очень серьезный вопрос на самом деле. Он выходит несколько в своей большей частью несколько в другой афоризм, в том числе и Ананда Лахари. А смысл его заключается в том, что как единое стало множественным, или самый фундаментальный вопрос джнана-йоги. Как бесконечное стало конечным, как единое стало множественным. Это вообще вопрос на самом деле относится к вопросу, как устроен весь этот мир. И очень хорошо поставлен вопрос, мне нравится, как они его поделят. А как люди делят Господа Бога, который един? Ведь если по-хорошему разобраться, то, ну, вот возьмите там, допустим, любую религию и, значит, вот Бога, той или иной религии. Вот как люди умудряются, совершенно разные люди, делить одного и того же Бога?
Нет доступа к телу.
Ты знаешь, на самом деле, вот я могу здесь несколько. Дело в том, что вот мы еще пока не совсем даже понимаем, что доступ к телу, да, вот как здесь было сказано, ну, я поясню, что это имеется в виду, что физический контакт. А... если достаточно хорошо долго подумать, это немножко неправильный подход. Гораздо более принципиальный подход – это как совместить несовместимое. Доступ к телу, ну, понимаете, вот вопрос, вопрос именно такой, как бы меркантильно-физический, как ни странно, он, я могу вообще одним словом ответить на этот вопрос, я отвечу на него. Очень просто, что в этом состоянии мужчина может плодить свои тела. Вы помните, что в йоге есть сверхспособность, когда одно сознание и одна энергия поддерживает сразу несколько тел одновременно. Поэтому ни одна из этих девушек, поверьте, не останется, что называется, в накладе, да, обиженной, не останется. Потому что если уж богиня Шри взглянула на этого старца, а в более высшем афоризме вы помните, что, значит, даже одним поклонением богини Шри можно достичь этой способности, как переходить из пола в пол, так и делать несколько тел, управляемые одним сознанием, поэтому никто не будет обделен. А проблема настоящая, вот настоящая проблема вот этого вопроса заключается именно в другом. Но ведь у этих девушек могут быть самые разные взгляды на, как бы, все дальнейшее и на все мироустройство. И вот как это единое сможет совместить совершенно иногда противоположные взгляды на какие-то, ну, как бы у нас сказали психологи, какие-то психологические моменты, именно другие. Вот это является чудом. Потому что такой человек может, что называется, и эти моменты обходить. Но есть еще более глубинный уровень, так называемый уровень причинного тела. Вы не исключаете, что все эти девушки, у них разная предыстория, разная карма. И в том числе разные предпочтения на уровне причинного тела. А уровень причинного тела – это страшный уровень. Кто-то говорит: «Я не хочу ни во что верить». И не верит. Но в то же время верит в этого юношу, да, или этого немощного старика. То есть эта девушка может быть, может, как бы это сказать, быть полностью, ну, как бы, отдаться этому немощному старику, но абсолютно не принимать его взглядов на Шривидью. Вообще не интересоваться даже этим. То есть, как совместить уровни причинных тел? Вот это на самом деле настоящая йога. А что касается тела, в конце концов, что такое тело? Тело – это инструмент, тело – это одежда. Вы сейчас заходите в магазин и видите, как рядами висят там пиджаки и костюмы на, значит, вешалке, да? Вы можете купить себе один костюм, а можете сразу охапкой взять. Также йогин может пользоваться одним телом, а может сразу несколькими пользоваться. Это самый простой уровень. Уровень физический, то, что вызывает всегда так много недоумений и непониманий, на самом деле для уровня йоги самый простой. А вот более глубинные уровни, которые не на поверхности, они более сложные. Но я сразу хочу сказать, что и они милостью богини Шри разрешаются. А, есть еще кассета?
Все кончилось?
Сейчас закончится. Значит, поэтому вопрос на самом деле не в этом юноше или в этом старике. Он-то справиться.
Наплодить себе тело.
Вопрос в этих девушках. И вопрос заключается в следующем. Станет в очень жесткое противоречие в их жизни две вещи. Духовный принцип Шри и негативная карма девушки. Причем станет настолько в жесткий, вот знаете, вот конфликт. Почему? Потому что отказаться от этого немощного старика Это то же самое, что отказаться от смысла вообще всего. Но с другой стороны, и приблизиться к нему, это значит, надо будет отказаться от своей негативной кармы, и в первую очередь от своих заблуждений. И, ну вот единственное, что, так сказать, происходит с этими девушками, у них происходит очень быстрая духовная работа, у них годы жизни спрессовываются в годы. Иногда это полный раздрай внутри. Иногда это полное не, ну как сказать, это, ну, это причинное тело. И обойти, к сожалению, это никак нельзя. Почему? Потому что в конечном итоге ответ на этот вопрос сводится лишь к одному. Как бесконечное, единое стало конечным и множественным. Но более серьезную такую метафизику этого вопроса я сейчас развивать не буду. Это больше, значит, вот тема других афоризмов. Значит, вопросы. Выключай. А тут это раз и сорвало. Конечно же, можно увлечься этой красоткой и получить другую привязанность, что, собственно, всегда, как правило, и случалось. То есть, вот, ну, если, так сказать, ну, правда, не всегда. В индийской мифологии есть разные сюжетные линии. Можно, что называется, в, ну, как бы, действительно впасть в привязанность к этой юной особе. Но на то святые, как говорится, эти мужи, святые мужи, что, и, как говорится, им не надо два раза давать подзатыльник. Они очень четко понимают, что эта девушка – это проявление богини Шри, и что надо еще дальше посмотреть. То есть это своего рода оплеуха, ну, если угодно, подзатыльник. Поэтому, как правило, ну, по-разному бывает, опять же, индийские мифологии самые-самые-самые разные. Там бывают сюжетные линии. Ну, там самое главное, что потом, значит, от их брака там у них кто-то там родился, и он там что-то победил. Ну, это основная, вот Кришна там и так далее, если вы почитаете. Нет, не Кришна, там еще другие. Значит, далее, вернее, чуть выше. Вот ты, дающая процветание тем, кто тебе предан. Значит, что же остается у нас, когда же мы осознали принцип Шри и начинаем практиковать йогу Шривидии? У нас, на что мы можем опереться в своей практике? Ир, пожалуйста. Опереться мы можем только лишь на преданность этому принципу. Больше реальных опор в этом мире у нас нет. Вообще, больше реальных опор в этом мире не существует. Только лишь осознание принципа Шри. Если вы будете опираться на логику, на разум, есть 56 лучей земли, 52 луча воды, 62 луча огня, 54 воздуха, 72 эфира и 64 разума. Но твой лотосоподоб... Но твои лотосоподобные ноги сияют над всем этим в Сахасраре. Ну, как вы помните, что с одной стороны... Ананда Лахари – красивое поэтическое произведение запредельной богини Шри, но с другой стороны, каждый афоризм, он как бы приоткрывает ту или иную тайну или ту или иную завесу над устройством этой вселенной. И вы помните о том, что весь этот мир, как это утверждает философия, состоит из элементов земли, воды, огня, воздуха, пространства и разума. Обратите внимание, разум разум, выступает как элемент. Значит, вы помните, что подобное в подобном и подобно тому, как в человеческом теле есть центры соответствующих стихий, так и весь этот мир создан из этих элементов. Ну, вы должны, опять же, отказаться от несколько такого примитивного взгляда на вещи, потому что иногда уж совсем считали древних йогов совсем примитивными людьми, что вот, мол, где они там не знали таблицу Менделеева, они не знали того, сего, пятого, десятого. Нет, здесь интерпретация идет не в плане земли, там воды и огня, а в плане вот комбинации сознания и энергии. Вы помните основные такие постулаты о том, что все в этом мире состоит из двух, так сказать, сущностей. Одна сущность – это энергия, другая сущность – это сознание. Сущность энергии проявляется в вибрациях. Это проявленные вибрации. Проявленные вибрации. Эти вибрации бывают грубыми и тонкими, явными, так сказать, если угодно, разной частоты. Соответственно, и сознание светит через те или иные вибрации в большей или в меньшей степени. Одну секунду. Да. Да, мне делают замечание, что я должен соответствовать, соответствовать, да, образу. В той или иной степени. Соответственно, принцип разума – это тончайшие вибрации энергии, через которые свет сознания проявляется в максимальной степени, а затем по убывающей, 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 и, наконец, принцип Земли – это наиболее грубые вибрации, ну, если угодно, более инертные вибрации, ну, свет сознания, в которых в минимальной степени светит. Ну, действительно, вы можете долго разговаривать с камнем, вот, и он очень нескоро вам что-либо ответит. В то же время вы можете, так сказать, общаться с человеком, точнее, с разумом этого человека, и достаточно быстрее уже получать отклик. Да, точно так же и все тело, то есть по степени проявления сознания, соответственно, каждый из этих иногда называют стихий, по-разному она, но, так сказать, по-разному наделена сознанием. То есть сознание, так сказать, проявляется в большей степени через какие-то более тонкие вибрации энергии, нежели через более грубые, инертные. То есть так устроено наше тело, так устроен наш мир. Не стоит это привязывать к физическому телу. Это как несколько такой шаблон, шаблон всего вот внутреннего построения. Ну и здесь же даются более детальное уже описание о том, что как бы есть некие такие аспекты проявления, которые здесь названы лучами. То есть те или иные аспекты проявления тех или иных стихий. Чтобы детально, досконально разобраться, почему такое количество лучей, значит, соответствует такому принципу стихии, это, конечно, сейчас мне надо очень серьезно и глубоко погружаться в вопросы вот, философии мироустройства. То, на что у нас сейчас нет времени, но для всех интересующихся я отсылаю к текстам вот, шести ортодоксальных систем Индии, где, значит, эти вопросы, ну, в той или иной степени есть достаточно вменяемые хорошие трактаты, комментарии, более или менее доступно, понятно. Правда, времени на это очень много уйдет. Но если в двух словах, чтобы у вас смысл остался, да, что как бы есть эти стихии, комбинация этих стихий, весь этот мир, а у этих стихий есть как бы такие основные моменты проявления. Иногда это привязывают к неким астрономическим факторам. Вот знаете как, это подобно тому, вот кто из вас изучал хоть немножко китайскую систему вот этих вот внутренних меридианов, там есть понятие энергии ци, которая циркулирует, переходя от одного элемента к другому, согласно времени года, согласно там очень-очень многим факторам, то есть некая такая цикличность осуществляется. Вот эта интерпретация также иногда сводится к неким таким вот проявлениям цикличности, проявления элементов. Но по сути дела, весь этот мир, состоящий из этих элементов, он как-то вращается, да? И основной принцип Вселенной – это цикличность, что все проходит по какому-то кругу и выходит на начальную точку, но с каждой, так сказать, вот этой вот, с каждым этим циклом что-то качественно меняется. То есть, поэтому иногда даже считается, что это скорее не, это как сходящаяся спираль иногда называется, а венцом этой спирали как раз и будет то, о чем мы сейчас будем с вами рассматривать. То есть здесь даются вполне конкретные такие моменты, которые на более низких уровнях интерпретации этого текста дают вполне конкретные практики. Но сейчас я не об этом хочу сказать. А меня больше интересует здесь вот последняя часть этого предложения. «Но твои лотосоподобные ноги сияют над всем этим в Сахасраре». О чем здесь сказано? О том, что вот есть астрология, есть наука предсказывания чего-то там по ладони руки. Да, значит, есть гадание, значит, еще чего-то. Есть всякие диагностики. Ну, вот в Тибете очень популярна пульсовая диагностика по пульсу. По радужной оболочке глаза, по уху, по языку там, и так далее. Есть системы, ну, самые разные системы, которые сейчас, в общем-то, пользуются достаточно дурной славой, отчасти справедливо, по причине того, что, к сожалению, многие адепты зарабатывают на этом не совсем честным образом деньги. И они больше, так сказать, делают вид о науке, чем той науки есть. Ну, да бог им судья. Но согласитесь, что сейчас, в общем-то, такой бум вот такой эзотерической, такой практической эзотерической науки, он, в общем-то, уже потихоньку уходит. Почему? Не срабатывает. Точнее, может быть, где-то и срабатывает, но у единиц. То есть, на вот этом фоне шарлатанства гигантском, эти единицы теряются. Но изначально это действительно некая наука, она такая же, имеющая право на жизнь, как и все остальное. Ну, в конце концов, если солнце восходит, то люди просыпаются в своем большинстве. А если заходит и встает, и заходит, то люди засыпают. То есть есть некий цикл. Вот если подобно этому рассмотреть эти более тонкие циклы этих элементов, которые здесь вот представлены, значит, этими лучами, то вырисовывается тоже некая такая вполне закономерная картина работы нашего тела, которая дает нам в известной степени возможность прогнозировать. И в большинстве своем люди, которые как бы видят будущее, они не видят это будущее. Они интерпретируют все, что есть, и могут предсказать, что будет. Ну, вот один товарищ мне, значит, принес один механизм. Он не знал, как он работает, а я знаю прекрасно, как он работает. И по степени изношенности там тех или иных моментов я, в принципе, могу предсказать, что будет там через месяц, через два, через три. Я скажу, что ему там будет, надо будет заменить это и это. То есть он мне может сказать: о, провидец. А это, в общем-то, опыт. Я знаю, что будет. Вот. По мере износа там. И вот точно так же можно предсказывать по тому или иному элементу и прочее, прочее. Более того, если вы, опять возвращаясь к этому афоризму, если вы начинаете овладевать тем или иным уровнем устройства этого мира, принципам земли, принципам воды или выше-выше, и подчиняете этот уровень. В каком смысле подчиняете? Вы понимаете шаблон, по которому он работает, и начинаете правильно его использовать. То у вас возникает некая даже такая вот могущество, некие такие способности. Но принцип богини Шри выше любых предсказаний, любых прогнозов, любых расчетов. Он выше любых, ну как бы, уровней. Мы с вами в большей степени научились управлять принципом Земли. Ну, мы строим всякие машины, механизмы, они за нас делают очень много всего, да. А наша медицина делает поразительные успехи в области фармакологии. Мы знаем, какие, допустим, вещества влияют на метаболизм человеческого тела, и мы достигли здесь законного, так сказать, успеха, мы достигли законной гордости вот в том, что мы научились управлять. Но мы гораздо хуже владеем, допустим, своим разумом. Мы больше склонны впадать в депрессии или там в какие-то негативные состояния. И, к сожалению, как показывает практика, фармакологические такие приемы там, лекарств очень слабо в этом помогают. Но, поверьте, есть люди, которые в совершенстве владеют своим разумом, там, самым высшим уровнем, и поэтому как бы, в этом смысле они стоят на более высоком уровне, чем мы все. И в руках этих людей гораздо большее могущество. Но все равно принцип Шри-Видии, принцип Шри, он выше даже самых сильных, даже самых, ну, действительно могущественных знаний и механизмов по управлению этим миром. И причина этого, вы помните в чем? В том, что весь этот мир был придуман лишь только для одной цели, чтобы познать Шри. Поэтому ничто и никто не может стоять как бы на пути принципа Шри. Империи разваливаются в тот момент, когда они становятся на пути принципа Шри. Философские системы исчезают бесследно. Незыблемые какие-то стереотипы и догмы разваливаются, как карточный домик. Горы превращаются в равнины, океаны в горы. Все, что станет на пути принципа Шри, все оно слабее. Ну, вы помните, что весь этот мир и наше физическое тело, они сделаны по одному образу, и считается, что самым высшим центром, собственно, даже это уже не совсем центр, называется он Сахасрара, тысячелепестковый лотос, который в себе содержит все качества всех более ниже стоящих лотосов. Это наиболее сильное такое место проявления, с одной стороны, как бы сознания. Но а с другой стороны, это, как сказано в других афоризмах, это место, в общем-то, пребывания богини Шри, где она, значит, вот находится вместе с Шивой. То есть там, где сознание и энергия соединились. То есть это принцип йоги. Когда сознание и энергия соединяются, соединяются они в тысячелепестковом лотосе, един получает абсолютное могущество над всеми элементами и над всем тем, что есть во Вселенной. Причем даже достаточно необычную вещь, я скажу, он получает даже власть над временем. Почему? Потому что считается, что время – это порождение разума. Точнее, даже можно по-другому сказать, что подобно тому, как возникает разум, вот концепция разума, подобно этому возникает концепция времени. Может ли разум работать вне времени? Или можем ли мы говорить о времени, если нет понятия разума? То есть, более того, мы иногда не можем говорить о понятии времени, если нет более, как бы, более грубого элемента, такого как пространство. Считается, что разум, он более тонкий элемент, нежели элемент пространства. А если нет пространства, о каком времени мы можем говорить? Как мы его можем измерить, если ничего друг относительно друга не меняется? Как сделать часы? И как определить, прошла ли секунда или миллиард лет? Но вернемся мы дальше. Так вот, но твои лотосоподобные ноги сияют над всем этим в Сахасраре. Опять же, это очень красивое, с одной стороны, поэтическое такое повествование, но с другой стороны, забудьте про все системы, забудьте про все предсказания, предзнаменования и прочие такие вещи, как бы жестко ограничивающие вашу жизнь, если они идут вразрез с принципом Шри. По одной простой причине, что они значительно ниже, и они несущественны. Ну вот, есть закон природы, да? Вот закон природы. Ну, действительно, мы все подвержены закону притяжения, мы ходим по земле, нас притягивает земля. И ничего не может нарушить этот закон, он закон. Но есть закон еще более высший этого закона. И вот если вмешивается более высший, чем этот закон, то мы с вами будем летать по воздуху. А если... И точно так же во всех этих системах, во всех этих системах предсказаний, или системах расчета, или системы познания мира, можно сколь угодно близко подойти, значит, к тому или иному барьеру, но всегда есть выше, чем это барьер. То есть, и вот я, вас призываю всегда больше сосредотачиваться на, лотосоподобных ногах богини Шри в Сахасраре, нежели на всех остальных препятствиях и ограничениях. Вопросы? Значит, вот с лучами я также опять должен. Значит, я, помнится, на прошлом занятии подарил вам огромную-огромную папку с текстами. Вот там все это есть. Значит, надо просто потратить известное количество времени. И то есть это то, что надо. Ну, это уже как бы механика. Это механика. Там все это есть. Дальше. Сияющая, как осенний лунный свет, с волосами, заплетенными в косу и скрученными на голове, с луной поверх волос. Своими руками ты делаешь жесты, дающие дары и отвращающие страх. Две другие твои руки держат хрустальные четки и книгу. Могут ли стать сладкими, как мед, молоко и виноград, слова тех, кто не склонился бы перед тобой хотя бы раз и не размышлял о тебе в этом твоем прекрасном образе? Другой образ дается. Еврей не другой, а еще один образ богини Шри. Вот один мы с вами сегодня уже разобрали. Вполне конкретный образ для медитации. И если вы начнете медитировать так, как сказано здесь, то вам явятся вполне конкретные совершенства. Почему они явятся? Да потому что вы начнете понимать смысл, в частности, смысл речи. Проблема разговорной речи – это действительно серьезная проблема. Говорят, что прежде чем учиться говорить, надо научиться молчать. Действительно, вот в Древней Греции есть миф. Не миф, а история, посвященная этому. Ну, опять же, вы помните про этих ораторов. В Древней Греции, как ни странно, очень ценились ораторы. Люди, которые могли говорить так, что их слушали. Чего мы видим в нашей жизни? Мы очень часто видим людей, которые говорят правильно, бегло, быстро, очень логически строят фразы, даже какую-то, ну, передают огромное количество информации в каждом своем слове, но почему-то их никто не слушает. И более того, почему-то, когда они начинают говорить, все начинают морщиться. Ну, или делают вид, что не морщатся. Есть люди, которые начинают говорить с упоением. Настолько с упоением, что начинают слушать только лишь сами себя. И в ущерб логике повествования, в ущерб, ну, чужому времени. Время идет, а такой человек говорит, 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 и сам восхищается собой. Очень хорошо. Но есть люди, которые говорят и сами восхищаются собой, и их слушают. А есть люди, которые говорят и сами восхищаются собой, но их не слушают. Наконец, есть люди, которые вообще не умеют говорить. По-моему, у англичан есть такое выражение «человек с копытом во рту». То есть, что бы он ни говорил, получается как-то совсем не так. Но, тем не менее, их слушают. Тем не менее, они...